Глава 24. Дождь перешел в ливень, но Николай не обращал на это внимания, проходя под плотным навесом осенних листьев, обратно через кладбище. Через 50 или 60 метров он свернул на восток, параллельно следу, который вел прямо к задним воротам комплекса по очистке воды. Николай всегда избегал открытых мест, если и мог их обойти. Он не видел смысла в том, чтобы лишний раз попадаться кому-либо на глаза. По данным последней проверки, Терренс Фостер был все еще жив и здоров и направлял рапорт об экологической обстановке откуда-то из очистительного завода. Часы последнего оставшегося в живых сторожевого пса были сочтены. Николай уже заранее решил сразу убить его, отбросив к черту разговоры. Зиновьев разыскал собранные Чаном данные по операции «Сторожевой пес» довольно-таки легко, сидя на маленьком столе в здании радиостанции, и данные, собранные Фостером, он также найдет без особых проблем. Потом он быстро закодирует скомбинированные вместе файлы, так, чтобы обезопасить себя, а затем отправит по радиосигнал, чтобы его эвакуировали, и отправиться на встречу с лицами, уполномоченными принимать решение. Добравшись до сосновой рощи, Николай увидел в парке за оградой одного из прудов, освещенного подсветкой, Джилл Валентайн, спокойно шагающую у края воды вдоль ряда фонарей, которые были развешаны на украшенных ковкой креплениях. Она двигалась туда же, куда направлялся и он. Мягкий свет отражался от водной глади и, освещая девушку, придавал ей призрачный вид. Однако она была определенно жива. А ведь Николай думал, что его уже нельзя будет ничем удивить. Вспомнилась искренняя боль на лице Карлоса, когда тот рассказывал, что с ней случилось. Николай тогда поверил. Счел это за правду и не засомневался ни на секунду в том, что она была мертва. Но зато это была последняя ложь, которую он произнес. Очень благородно с его стороны попытаться защитить девчонку от того, кого он считал законченным злодеем, как будто бы я стал тратить на нее свое драгоценное время. Правда, если убить ее сейчас, то время потеряно не будет. Николай поднял штурмовую винтовку, тщательно прицелился в затылок девушки и заколебался, охваченный любопытством, несмотря на решение заканчивать свои дела в Ракун-Сити. Как же ей удавалось ускользать все это время от охотника на Старс? Где она находилась, когда ее хахаль Латинос так глупо пресекался с Николаем в больнице? И куда же, в конце концов, она собирается направляться? Зиновьев решил проследовать за ней, хотя бы до тех пор, пока не представится хоть небольшая возможность получить ответы на свои вопросы. Но она стояла на центральной дорожке парка, а Николаю препятствовала ограда высотой по пояс, и он не мог достаточно ловко двигаться в случае необходимости. Вариант приказать ей не двигаться и бросить оружие, а затем, держа ее на прицеле, перелезть через ограду, не был самым благоприятным. Николай скрылся в тени и медленно досчитал до 20, позволяя девушке отойти на расстояние, достаточное для того, чтобы она не услышала его движение между деревьями. Он проследует за Джилл, пока центральная дорожка не упрется в мост через большой парковый пруд, а затем выскочит у нее на пути, и ей негде будет спрятаться. Удовлетворенный своим планом, Николай начал движение, стараясь перемещаться как можно тише. Он потерял ее из виду, пока вел свой счет, однако если прикинуть, что она бежала трусцой, он поймает ее как раз перед... «Не двигайся!» Ее голос был спокойным и четким, а ствол полуавтоматического пистолета уперся в его голову. «Хотя нет, для начала брось винтовку, если тебе не сложно». Николай потрясенно подчинился и отбросил винтовку. Как она смогла его опередить? Как она сумела зайти ему в тыл так тихо, ничем себя не выдав? И что она действительно обо мне знает? «Пожалуйста, не стреляй», — сказал он, и его голос надломился. «Джил, это же я, Николай!» Оружие не сдвинулось с места. «Я знаю, кто ты. Также я знаю, что ты работаешь на Амбреллу и отнюдь непростым солдатом. Что такое операция «Сторожевой пес», Николай?» Она уже что-то знала об этом. Если он оступится в своей лжи, то потеряет любой шанс, который у него, возможно, все еще оставался в этой ситуации. «Расскажу, а потом сделаю все, что мне удастся». «Амбрелла отправила меня и еще некоторых людей, чтобы собрать информацию о переносчиках вируса», — ответил он. «Но я не знал, что здесь такое творится. Клянусь, я никогда бы не согласился на такое, если бы знал. Я только хочу убраться отсюда и спасти свою шкуру. Больше меня ничего не интересует». Ствол остался прижатым к его затылку. Джилл была осторожна, и ему придется рассказать ей больше. «Что ты знаешь о заводе по очистке воды в этих окрестностях?» — задала очередной вопрос девушка. «Ничего особенного. Я знаю только, что он принадлежит Амбрелле. Но ничего более. Пожалуйста, ты должна поверить мне, я только хочу...» «А как насчет вакцины против вируса? Что ты знаешь о ней?» Внутри у Николая все сжалось при упоминании о вакцине, но он продолжал играть свою роль. «Вакцина? Нет никакой вакцины!» «Чепуха! Если бы не было вакцины, я бы уже была мертва! Докажи мне, что ты желаешь сотрудничать, и, возможно, мы сможем договориться! Что ты слышал о вакцине против Т-вируса?» «Ничего особенного. Я знаю только, что он принадлежит Амбрелле. Но ничего более...» «Карлос!» Выражение его лица, когда он рассказал о ней, и когда он увидел коробочку с образцами вакцины. Николай сам не верил в то, что говорил. Глубокая, внезапная и полная внутренняя сумятица, как физическая сила толкала его к действию. Но он не сможет ничего сделать, и ему придется убедить Джилл, что он всего лишь еще одна пешка Амбреллы. В противном случае она пристрелит его. Николай открыл рот, даже не зная, что собирается сказать, и был спасен благодаря внезапному подземному толчку. Где-то под землей раздался грохот, почва под ногами содрогнулась, заставив их шататься, как пьяных. Листья и целые ветки осыпались с деревьев вокруг них. Оружие качнулось в сторону от его головы, когда Джилл попыталась сохранить равновесие. Они были дезориентированы, пытаясь остаться на ногах. Николай не думал, что это было настоящее землетрясение. Земля дрожала только на небольшом участке вокруг них. Для сравнения, он обратил внимание, что вода в пруду еле двигалась. Вибрация становилась все сильнее и сильнее. Казалось, что земля приподнимается вверх, и Николай осознал, что лучшего шанса уйти у него не окажется. Изобразив панику, Зиновьев вскинул руки вверх и, тщательно запоминая, где на трясущейся земле лежит его винтовка, закричал: «Это один из мутантов! Бежим!» Скорее всего, это был какой-то монстр, который подвергся воздействию вируса. То, что Николай предложил Джилл убегать, тоже работало на него. Она хорошо подумает, прежде чем стрелять в того, кто попытался помочь ей. Дрожь продолжала усиливаться, а Николай уже оказался достаточно далеко от Джилл, все еще отчаянно махая одной рукой. Зиновьев опять закричал ей, чтобы она бежала. Его руки уже вновь сжимали винтовку, и он припустил вперед еще быстрее, не оглядываясь назад, рассчитывая на то, что она купилась на его игру. В противном же случае он скоро почувствует, как в него попадает пуля. В 20 метрах земля, на которой стоял Николай, оказалась спокойной, хотя он все еще чувствовал толчки и слышал подземный грохот позади себя. «Я отбежал достаточно далеко. Надо найти укрытие и пристрелить ее». Прямо впереди рос большой дуб. Продолжая бежать, Николай вытянул правую руку, схватился за ствол дуба и позволил весу забросить себя на дерево. Как только он оказался в безопасности, то бросил взгляд назад, приготавливая М-16, и рассчитал местоположение девушки, если учесть, что толчки шли в противоположном от него направлении. «Сейчас ты умрешь, стерва хренова!» Внезапно грохот превратился в рев, и из земли извергся огромный фонтан грязи, не только помешав его выстрелу, но и поломав деревья рядом. Странный, ужасный вопль с шипящими и басистыми нотами донесся из грязного потока. И из земли выросла бледная колонна высотой в 5 метров, которая затем внезапно изогнулась вниз. Николай понял, что это было животное, которое, несомненно, никогда ранее не существовало. И полукруглые жвала, острые бивни и зубы, обрамляющие его массивное белое червеобразное тело, были неоспоримым тому доказательством. Существо, изогнувшись дугой, вновь испустило вопль. Титанический гибрид личинки и угря, или, может быть, черного червя и змеи. В толщину оно составляло столько же, сколько человек в высоту. Чудовище нырнуло вдалеке от Николая, нырнуло в направлении Джилл Валентайн. Зиновьев развернулся и бросился бежать, петляя между деревьями, хихикая и проклиная Джилл и Карлоса, желая им вечно гореть в аду. Джилл бежала у самой кромки воды, не подозревая, где вылезет существо, пока оно не ударило из-под земли в нескольких метрах от нее. Девушку окатило смрадом, воняло грязью и тухлым мясом. Ужасный запах, должно быть, исходил из пасти плотоядного червя. «Матерь Божья!» Джилл ускорила свой бег, желая увеличить расстояние и рискнуть оглянуться назад. «Заряжена всего одна граната, и ее будет недостаточно. Придется убегать от него». «Вперед! Обежать водоем! Несколько скамеек в углу, к деревьям за ними!» Земля затряслась снова, но Джилл уже почти достигла своей цели. Если она доберется до угла, то будет в безопасности, ведь искусственный пруд был окружен цементным фундаментом. Если ей повезет, тварь ударится о цемент. Но скамейки и деревья впереди нее вдруг подскочили вверх, поднятые волной грязи. Слепой червь выпрыгнул из земли, изрыгнул почву из своей зубастой утробы и повернул голову в ее направлении. «Боже, как он быстр!» Джилл подняла беретту, которую все еще судорожно сжимала в руках, и послала 2 выстрела в раздутое брюхо мутанта. Червь вновь испустил глубокий, шипящий вопль, который напоминал рев нападающего крокодила. Джилл помчалась, сжимая беретту. Сердце колотилось в бешеном ритме. Девушка уже слышала и чувствовала серию новых подземных толчков. Она знала, что червь снова появится перед ней. Она никогда не добежит до другого конца длинного пруда. А путь напрямую через пруд займет у нее слишком много времени. «Думай, если ты не можешь от него убежать, чем можно попробовать его остановить. Вокруг только грязь, вода, деревья, фонари. Фонари! Несколько фонарей из-за движения гигантской личинки под землей сильно наклонились и напоминали выкорчеванные молодые деревца. Вперед! В пруд! Нет времени строить четкий план. Ей надо заманить его в воду. Она будет приманкой. Джилл резко остановилась на достаточном расстоянии, чтобы развернуться на 90 градусов вправо и помчаться в направлении пруда. Фундамент водоема был поврежден. Вода пенистыми ручьями текла из трещины в нем. Оно выпрыгивает из земли, а затем ныряет обратно в землю и выскакивает оттуда через секунду-две. Одна или две секунды оставалось у Джилл, чтобы выбраться из воды. А еще она должна успеть сначала разбить фонарь выстрелом, а чудовищный червь после этого должен нырнуть в пруд. В итоге расчеты означали, что ей придется обдумать план заново. Но земля уже задрожала, поднявшись настолько сильно, что девушка опустилась на колени. Джилл упала и заскользила по траве и грязи, пытаясь подняться на ноги и не намочить оружие. А червь выскочил уже за краем пруда, в 10 футах справа от нее, взрывом выбросив в небо целое облако грязи, камня, бетона и воды. Между ней и монстром оказался один единственный фонарь, который почти касался поверхности воды. «Давай же!» Джилл отпрыгнула назад, даже быстрее, чем она считала возможным, и остановилась, заметив, что существо почти полностью вылезло вверх и уже начинало наклоняться. Струи воды истекали по его раздутой туше. Вскочив на ноги, девушка открыла огонь. Первые две пули были посланы неприцельно, третья и четвертая зазвенели о металл. Червь уже падал, создавая волну грязи, и тут пятая пуля погасила свет. Червь раздавит ее, если она не пошевелится. Ближе, он должен оказаться еще ближе. Только седьмой выстрел принес желаемый результат. Но исход оказался захватывающим. Раздался колоссальный электрический треск. Джилл отпрыгнула назад и в сторону. Фонтан потонул в быстро иссыхающем пруду. Желеобразная плоть ревущего червя дрожала и дергалась. Существо извивалось в агонии. Его бледная кожа начала чернеть, пасть изрыгала прогорклый черный дым. Часть тела, скрытая под землей, ударами поднимала брызги грязи и осколки камня. Чудовище взревело еще раз. Неземной звук превратился в удушливое бульканье. А затем оно издохло еще до того, как полностью упало на землю. До того момента, когда его кожа разорвалась, и взору предстали кипящие внутренности. Джилл поднялась на ноги, прижимая левую руку к больному плечу, и отошла подальше от поджаренного червя, исходившая от которого вонь вызывала тошноту. Ей действительно удалось убить эту проклятую тварь. Приятное. Теплое чувство гордости победителя прокатилось по телу девушки. Ветер снова донес до нее новую волну ароматов жареного червя. «Я сделала это!» А в следующий момент ее согнуло пополам и вырвало. Распрощавшись с содержимым желудка, Джилл, пошатываясь, встала и снова направилась в восточную сторону, размышляя о своем допросе Николая. Он не был таким хорошим лгуном, каким себя считал, и если ранее у нее в отношении него были только подозрения, на данный момент девушка уже была уверена, что его присутствие не могло предвещать ничего хорошего. Планы Джилл не изменились, но она собиралась вести себя чрезвычайно осторожно, когда окажется на заводе по очистке воды. Николай направлялся туда, в этом она была уверена, и если он увидит ее первым, она погибнет, даже не осознав, что убило ее.